слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Елена Колупаева. Здравствуйте. Сегодня среда, 16 ноября. И вот что вас ждет в первом часе нашего эфира. Сегодня исполняется 2 года со дня гибели Сергея Магнитского. Таджикистан под нажимом России готов пересмотреть дело летчиков Владимира Садовничева и Алексея Руденко. В Екатеринбурге скончался известный правозащитник. И центральная тема нашей программы – Международный день терпимости. Считаете ли вы себя толерантным человеком? Итак, центральная тема нашей программы и тема, которую мы хотели бы обсудить с вами, уважаемые слушатели Радио Свобода. Международный день терпимости, который отмечается сегодня. Он был провозглашен в 1995 году в Декларации принципов терпимости ЮНЕСКО. Под терпимостью или толерантностью в декларации понимается уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия культур нашего мира, наших форм самовыражения и способов проявления человеческой индивидуальности. Декларация провозглашает признание того, что люди по своей природе различаются по внешнему виду, положению, речи, поведению и ценностям и обладают правом жить в мире и сохранять свою индивидуальность. Считаете ли вы себя толерантным человеком? Этот вопрос мы сегодня задаем нашим слушателям. Будем ждать ваших сообщений. СМС можно прислать на номер +7 903 743 2801. Вы также можете прислать сообщение на пейджер в Москве 660-1046 абоненту Радио Свобода. Работает электронная почта mail@radiodefissvoboda.ru и телефон прямого эфира, который заработает приблизительно через 20 минут, 8 800 222-12, звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Считаете ли вы себя толерантным человеком? Вот как на этот вопрос ответили жители города Иркутск корреспонденту Радио Свобода Екатерине Вертинской.
Я думаю, что в меру своего характера не очень-то я толерантный человек, но у меня есть еще все шансы стать толерантнее, стать терпимее, добрее к людям.
Отнюдь я себя не считаю толерантным, потому что у меня есть определенные религиозные убеждения, там жизненные приоритеты, и поэтому, что если человек подлец, ну, понятно, что я с ним, ну, я не могу, как бы, что я к нему быть толерантным не могу, и опять же, ну, как-то так.
Я такой человек, я, в общем-то, со всеми нахожу быстро контакт, могу любого убедить.
Считаю, потому что люди разные, потому что я очень глубоко вникаю вообще в личность, и каждый человек требует уважения.
Я считаю себя относительно толерантным человеком, потому что в каких-то вопросах стоит придерживаться мнений и возможностей других людей, а в чем-то полагаться больше на себя.
Ну, нет, наверное, не считаю. Но я стараюсь быть толерантным, наверное. Ну, толерантность – это способность воспринимать другими такими, какие они есть на самом деле. Вот, это нетерпимость совсем отнюдь. Ну, иногда бывает, что нет возможности вот набраться терпения и мудрости, чтобы воспринимать человека таким, какой он есть.
Наверное, считаю, по большому счету, стараюсь, во всяком случае, быть толерантной, потому что у каждого человека своя жизнь, и, наверное, если мы не поддержим кого-то, да, в сегодняшнем трудном моменте каком-то, да, в ситуации жизненной, наверное, человеку будет плохо. Стараемся поступать с позиции толерантности, поддержки, защиты, даже если человек это оценит гораздо позднее.
Считаю толерантный. Толерантный, то есть понимающий беду, проблемы другого человека, да, уважающий его целостность, там, суверенитет, чувства, эмоции, беды, проблемы и так далее. Желающий помочь, разделяющий. Да, ну, то есть... Нет, наверное, я не толерантный. Да вообще у нас, наверное, профессия такая, что нам приходится быть толерантными. Вот хотим мы или не хотим. В образовании, наверное, нетолерантных, ну, людей можно по пальцам посчитать. Потому что мы работаем с живыми людьми, со студентами, с преподавателями. Нам приходится понимать беды, проблемы, принимать в них участие просто-напросто. Да, вот в силу этих обстоятельств даже. Ну, пожалуй, вот это самое основное.
Так иркутяне отвечали на вопрос: считаете ли вы себя толерантным человеком? Екатерина Вертинская для Радио Свобода.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня исполнилось 2 года со дня гибели юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Несмотря на широкую огласку и изменения, внесенные в российское законодательство после его смерти, дело Магнитского, по мнению правозащитников, мало чему научило следственных работников и судей. Многие наблюдатели недовольны ходом расследования уголовного дела о гибели юриста и тем, что к ответственности привлечены лишь врачи одного из следственных изоляторов Москвы. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Юрист фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский скончался в матросской тишине 16 ноября 2009 года. Из-за шума, поднятого журналистами вокруг этой истории, расследование дела о смерти Магнитского взял на особый контроль президент России. По поручению Дмитрия Медведева, члены президентского совета провели независимую экспертизу обстоятельств гибели юриста и установили, что неоказание медицинской помощи Сергею Магнитскому и воспрепятствование ее получению связаны с действиями либо бездействием ряда сотрудников следственных органов и пенитенциарной системы. Все имена перечислены в экспертном заключении, опубликованном в июле этого года. Однако под суд пойдут лишь 2 врача из Бутырки – Дмитрий Кратов и Лариса Литвинова. Кратова следствие считает виновным в халатности, Литвинову – в причинении смерти по неосторожности. Но не они главные виновники гибели Магнитского, считает руководитель Московской общественной наблюдательной комиссии по контролю за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания Валерий Борщев.
Конечно, доля вины их есть, несомненно. Они должны были настоять о переводе Магнитского в больницу Матросской тишины. Они знали, что он тяжело болен. Но не главная вина следователя Олег Сильченко. Вот главный виновник. Врач Александра Гаус, которая принимала Магнитского в Матросской тишине, я думаю, что она знает криминальную сторону гибели Магнитского. Но ее выводят из следствия. Сам по себе факт привлечения врачей, в этом есть некий прогресс, потому что государство выбрало пешек Литвинову и Кратова, но тем не менее признало, что оно виновато в смерти Магнитского.
По мнению адвоката семьи Сергея Магнитского и Елены Орешниковой, следователями было упущено время, и теперь привлечь к ответственности всех виновных к смерти Сергея Магнитского будет значительно сложнее.
Предполагаю, что вначале к этому делу очень долгое время относились попустительски и не отдавали должного внимания. Когда к этому делу было привлечено внимание президента, были существенные подвижки сделаны, были переданы дело на высший уровень, и тут произошло некоторое движение. Но я считаю, что те заминки, которые были в начале дела, существенно повлияли на его дальнейшее развитие, потому что необходимые следственные действия, которые могут дать результат в первые дни после совершенного преступления, совершенно очевидно, не могут дать нужного результата по прошествии определенного времени.
Считается, что юрист фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский попал в поле зрения следственных органов и поплатился жизнью за то, что заявил о причастности ряда сотрудников МВД к хищению из российского бюджета свыше 5 миллиардов рублей. Коллеги Магнитского утверждают, что именно те сотрудники, против которых свидетельствовал Магнитский, добились его ареста и возбуждения дела о неуплате налогов. По мнению правозащитников, проводивших собственное расследование обстоятельств гибели Сергея Магнитского, по указанию сотрудников следственной бригады, в изоляторе для Магнитского создавались заведомо невыносимые, причиняющие физические и нравственные страдания условия. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 8:15. Время рассказать о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве убит чеченский поэт Руслан Ахтаханов. В Баренцевом море во время шторма выбросило на мель теплоход-рефрижератор «Берег Надежды». На борту 29 человек. Сирия не примет участие в заседании министров иностранных дел стран Лиги арабских государств, которое пройдет сегодня в Марокко. В Афганистане силы безопасности приведены в состояние повышенной боеготовности накануне всеафганского собрания Леа-Джирга, которое начнется сегодня. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о роспуске Нижней палаты парламента. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 30 рублей 66 копеек, евро 41 рубль 68 копеек. Сегодня в 10 часов утра на волнах Радио Свобода слушайте повтор программы «Грани времени», ведущий Владимир Карамурза. Вероятность угрозы установления цензуры в российском интернете обсуждают бывший министр печати России, ставший вице-президентом компании MP Biomedical Сергей Грызунов, редактор сайта antikompromat.ru Владимир Прибыловский и главный редактор еженедельника «Коммерсант Деньги» Сергей Яковлев. Не пропустите повтор программы «Грани времени» в 10 часов утра на волнах Радио Свобода. А мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Таджикистан под нажимом России готов пересмотреть дело летчиков Владимира Садовничева и Алексея Руденко, осужденных на 8,5 лет лишения свободы, и смягчить приговор. Об этом агентству «Интерфакс» заявил представитель прокуратуры Хатлонской области Шахруш Раджабов. В то же время в Таджикистане готовы возбудить уголовное дело против еще одного россиянина – директора авиакомпании «Роллкон Инвестментс» Сергея Полуянова. В России заговорили о новых карательных мерах против Таджикистана, возможной высылке из страны более 10 тысяч трудовых мигрантов и о введении визового режима между странами. Ранее главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал приезжих из Таджикистана главными разносчиками СПИДа и туберкулеза и предложил полностью запретить им работать в России. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
Таджикистан под давлением России готов смягчить приговор летчикам Владимиру Садовничему и Алексею Руденко, обвиненным в контрабанде авиационного двигателя и приговоренным к 8,5 годам лишения свободы. Сразу после вынесения приговора российский президент Дмитрий Медведев признал, что судебное решение – это внутреннее дело Таджикистана, но при этом выразил надежду, что Душанбе пойдет на уступки, в противном случае приговор пилотам не может не отразиться на наших отношениях. Конец цитаты. Таджикский лидер Эмомали Рахмон взял дело летчиков под личный контроль. Сразу после приговора в России начались гонения на трудовых мигрантов из Таджикистана. А там сейчас обсуждают возможность асимметричного ответа России – выдворение из страны 201-й российской военной базы. Власти Таджикистана готовы смягчить приговор пилотам Садовничему и Руденко, но собираются возбудить уголовное дело в отношении еще одного россиянина, директора авиакомпании «Роллкон Инвестмент ЛТД» Сергея Полуянова. Два самолета, на которых летали Садовничий и Руденко, остаются в Таджикистане. Кто больше теряет в результате разгорающегося конфликта, Россия или Таджикистан, рассуждает заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.
Вы знаете, мне кажется, много теряет и та, и другая сторона. В конце концов, сам ведь этот приговор, вся эта история с самолетами, ну, явно, так сказать, пахнет какими-то чисто местническими интересами, причем материального плана. В том же самом Таджикистане, видимо, самолетики эти сильно кому-то понравились. Из конкурентов вот этой небольшой авиакомпании, которую мы, собственно говоря, только и узнали о том, что она существует, после того, как захватили эти два самолета. Что касается таджикских гастарбайтеров, ведь, понимаете, в чем проблема? Я так понимаю, что задерживают-то тех, кого, вообще-то говоря, положено задерживать, но на которых обычно смотрят сквозь пальцы. В этом проблема. Что задерживают не тех, кто приехал там по всем законным разрешениям, квотам и так далее, а те, кто приезжает вот так, как приезжают, но на это не обращают внимания. Таким образом, получается, что вот это, так сказать, чисто экономический и, кстати, очень важный для Таджикистана, для таджикских граждан вопрос работы в России, он становится заложником политических отношений между странами. И это не здорово, и это не красит ни России, ни Таджикистана.
Владимир Леонидович, а как развивались российско-таджикские отношения вот в последние годы? И кроме того, что таджикские рабочие едут за лучшей жизнью в Россию.
Они не только едут за поиском лучшей жизни, они, в общем-то, во многом стабилизируют политическую ситуацию в собственной стране. Потому что, когда те средства, которые они посылают, уже начинают повышать государственный бюджет страны, то это уже, так сказать, политический фактор. И в первую очередь, безусловно, фактор определенной степени политической стабильности. Что касается его отношений, по многим направлениям. Во-первых, рядом неспокойный Афганистан. И здесь российская помощь и поддержка, в том числе и через присутствие российских войск в виде сначала просто присутствия нашей дивизии, теперь в виде военной базы, она действительно имеет очень серьезную стабилизирующую роль для самого Таджикистана. И это факт. Поэтому вот эти все спекуляции со стороны некоторых, так сказать, радикалов в Таджикистане, а может, вот в ответ тут вот российская армия, они, ну, в общем-то, Это называют самих себя сейчас.
Действия России по отношению к Таджикистану сегодня слегка напоминают шантаж. То есть вот вы давайте смягчите приговор нашим гражданам, а мы тогда, может быть, прекратим гонения на ваших рабочих, которые в России деньги зарабатывают. Эти действия оправданы?
Своих граждан надо уметь защищать самыми жесткими методами. Как это делают Соединенные Штаты? Как это учатся делать в России?
Говорил заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин. По неподтвержденной официальной информации, миграционная служба России готова выслать из страны сразу 10 тысяч таджикских рабочих. Обсуждается возможность введения визового режима между Россией и Таджикистаном. Главный санитарный врач России Геннадий Онищенко объявил приезжих из Таджикистана главными разносчиками туберкулеза и СПИДа и предложил полностью запретить им работу в России. Об этих инициативах говорит лидер форума переселенческих организаций Лидия Графова.
Это именно истерия, и в этой истерии Онищенко, но это уже просто такая, знаете, клоунская ремарка. Меня здесь еще больше огорчило заявление директора Федеральной миграционной службы Рамадановского, который сказал о том, что таджики, оказывается, у нас занимают первое место в преступности среди всех мигрантов, которые находятся в России. Мне это просто потрясло, потому что до сих пор мы все время говорили, что у преступности нет национальности, то вдруг мы узнаем, что, оказывается, кто-то вымеряет по национальности, потом сравнивает, взвешивает там граммы крови преступников. Вот потом Рамадановский извинялся и говорил, что он вообще-то говорил не про преступление, а про правонарушение. Действительно, совершенно разные вещи, но в то время как миф о том, что мигранты такие, знаете, уже завзятые преступники вместе с Рамадановским наши правозащитные организации много лет опровергаем, вдруг услышать это, вот это вот страшно. Вообще все, что происходит сейчас с таджиками, это, поверьте, касается не только, отнюдь не только абсолютно невинных таджиков, это касается не только мигрантов, это касается буквально каждого россиянина, потому что это акция противозаконная, истерическая, абсолютно неадекватная, она проектирует будущее России. Вот уже сейчас, оказывается, в Думу наш любимый депутат Жириновский, который веселит публику, он подал законопроект о том, что если какие-то мигранты не хотят уезжать из России, их нужно просто за это на 3 года сажать в тюрьму. Все это уже напоминает произведение Орвелла. У нас сейчас просто вот так все круто идет в маразм, что я повторяю, дело не просто в таджиках, хотя таджики, насколько я знаю, я и в Таджикистане была, и вообще 20 лет занимаюсь миграцией, я точно знаю, что у нас всегда считалось, что как раз таджики – это самые безответные, самые далекие от агрессии мигранты в России. Стыдно, больно и очень тревожно.
Это было мнение лидера форума переселенческих организаций, правозащитницы Лидии Графовой. По оценкам экспертов, сейчас в России трудится около 1 миллиона мигрантов из Таджикистана. Их денежные переводы на родину составляют 60% ВВП страны. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В эфире рубрика «Сегодня в Америке». Ее представляет корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Захватчики Уолл-стрит лишены своей базы. Выживет ли движение? Американцы расстаются с американской мечтой или не расстаются? Эти и другие темы в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В понедельник рано утром нью-йоркская полиция очистила от участников пикета «Захвати Уолл-стрит» сквер Зукотти, где они разбили свой палаточный лагерь. Днем в понедельник Верховный суд штата подтвердил законность действий властей. Александр Сиротин побывал в сквере Зукотти.
Нью-Йоркский суд постановил, участники движения «Захвати Уолл-стрит» не имеют права проживать в сквере Зукотти, но могут в парк приходить. Мэру Блумбергу понадобилось 2 месяца, чтобы решиться на изгнание так называемых захватчиков Уолл-стрита из сквера Зукотти возле Всемирного торгового центра. Он заявил: «Мы намерены вскоре вновь открыть парк, чтобы одни могли здесь мирно протестовать, осуществляя свое право на свободу слова, а другие могли просто отдыхать. У города есть 2 принципиальных обязательства. Мы обеспечиваем безопасность населения и гарантируем свободу слова. Но если между этими 2 обязательствами возникает конфликт, то приоритетным является обеспечение безопасности в городе». По словам главы полицейского управления Рэймонда Келли, в этот день было арестовано около 200 протестующих. Жители соседних домов, владельцы бизнеса в районе Уолл-стрита опасаются, что властям не удастся окончательно изгнать протестующих. Среднего возраста дама с некоторым испугом смотрела на происходящее. Это не конец. Они найдут другой способ протеста, другое место. Если они не захватят этот парк, то захватят другой, но, боюсь, они вернутся сюда. «Каковы ваши планы? Есть ли у вас запасные варианты?» – спросил я у активиста с плакатом «Нас 99%». «У нас был период в истории, когда разрыв между богатыми и бедными был огромным. Но пришел Франклин Рузвельт и стал проводить реформы под названием «Новый курс». В результате разрыв намного уменьшился. Надеюсь, нечто подобное произойдет опять». Полиция очистила парк от палаток и от тех, кто был в них. Вокруг парка установлена ограда. Внутри расположились полицейские, а протестующие снаружи. Их все еще сотни. Во второй половине дня их стало еще больше, так как они ожидали, что по распоряжению суда парк откроют, и они смогут вернуться. Днем напряженность нарастала. Казалось, столкновение протестующих с полицией неизбежно. Однако к вечеру вроде затихло. Терпение у городских властей Нью-Йорка кончилось. Но и протестующие отступать не намерены. Они собираются провести массовую демонстрацию в четверг, 17 ноября, когда исполнится ровно 2 месяца с тех пор, как в Нью-Йорке родилось движение «Захвати Уолл-стрит».
Это был репортаж Александра Сиротина. Несмотря на сильные эмоции, царившие в сквере Зукотти и вокруг него после демонтажа палаточного городка, акция нью-йоркских властей не вызвала заметного возмущения даже в рядах правозащитников. К вечеру вторника, лишенные палаток и тентов, оттесненные на тротуар несколько сотен протестующих, мирно митинговали и с охотой давали интервью представителям самых разных средств информации. Политологи и комментаторы обсуждали перспективы движения, которое всего за 2 месяца обрело подражателей по всему миру, но не сумело вызвать заметного сочувствия в Соединенных Штатах. Согласно опросам, 28% американцев солидарны с посылом протестующих. Но их митинги ни в одном из американских городов не привлекли, что называется, народные массы. Многие комментаторы обращают внимание на то, что это движение, в отличие, например, от движения чаепития, не помогло пока обрести сторонников в политическом истеблишменте. Оно не привлекло серьезного внимания даже со стороны левого крыла Демократической партии и его законодателей. Выживание движения, скорее всего, будет зависеть от того, появится ли у активистов ясная программа, близкая многим американцам. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
Сегодня в 14 часов на волнах Радио Свобода слушайте повтор программы «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. В программе очередная серия цикла «Алфавит инакомыслия». На этот раз об известном поэте Иосифе Бродском. А программа «Время свободы» продолжится через 2 минуты после краткой сводки новостей. Мы вернемся к центральной теме нашей программы и будем принимать ваши звонки и сообщения с ответом на вопрос, считаете ли вы себя толерантным человеком. В Москве 8:30.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8:30. Коротко о главных новостях. Основная версия убийства в Москве чеченского поэта, проректора современной гуманитарной академии Руслана Ахтаханова, его общественная деятельность, сообщил источник в правоохранительных органах. Преступление предположительно носило заказной характер. Сирия не примет участие в заседании министров иностранных дел стран Лиги арабских государств, которое пройдет сегодня в Марокко. На заседании должно быть одобрено решение о приостановлении членства Сирии в организации из-за продолжающихся репрессий властей по отношению к участникам акций протеста. В пригороде столицы Сирии Дамаска группа военных, перешедших на сторону оппозиции, в ночь на среду атаковала комплекс зданий разведки военно-воздушных сил страны. Сообщений о потерях сторон пока нет. Несколько российских правозащитников пообещали добиться полноценного расследования смерти юриста фонда «Hermitage Capital» Сергея Магнитского, который скончался 2 года назад в московском СИЗО. В Афганистане силы безопасности приведены в состояние повышенной боеготовности накануне всеафганского собрания «Лойя Джирга», которое начнется сегодня. Талибы пригрозили нападениями против участников Кабульской конференции. В Сенате США отложено голосование по вопросу об одобрении кандидатуры Майкла Макфола на должность нового посла Соединенных Штатов в Америке. посла Соединенных Штатов в Москве. Республиканцы хотят сначала получить заверение администрации Обамы в том, что финансирование стратегических ядерных сил США не будет урезано. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о распуске Нижней палаты парламента Мажилиса. Очередные выборы депутатов назначены на январь. В Баренцево море во время шторма выбросило на мель теплоход-рефрижератор «Берег Надежды». На его борту 29 человек. Спасательная операция начнется в среду днем. Президент США Барак Обама прибывает сегодня с визитом в Австралию. Обама, как ожидается, объявит о новых планах сотрудничества США со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.
С новостями вас познакомил Александр Бобраков, а я добавлю несколько слов о погоде в крупнейших российских городах. В Москве сегодня, по прогнозам метеорологов, будет малооблачно. Температура воздуха минус 3, минус 2 градуса по Цельсию. В Петербурге чуточку теплее, плюс 2-4 градуса, но будет облачно. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. И сейчас возвращаемся к центральной теме нашего эфира – Международному дню толерантности. Эксперты отмечают рост нетерпимости и усиление националистических настроений в России. Почему так происходит? Об этом корреспондент «Радио Свобода» Динара Седдикова побеседовала с директором информационно-аналитического центра «Сова» Александром Верховским.
Проблема обычно бывает там, где много людей безо всяких оснований к чему-то относятся с предубеждением, ну или с недостаточными основаниями. Вот это, собственно, есть проблемные точки. Судя по опросам, скажем, Левада-центра, мы видим, что больше людей в этом году, в прошлом году, чем в предыдущие годы, отвечает положительно на вопрос, испытываете ли вы неприязнь по отношению к другим этническим группам. Вот это реальный рост интолерантности.
То есть, по сути, в первую очередь, когда в России говорят о толерантности, конечно, приходит на ум национализм. В первую очередь.
Да, хотя, несомненно, есть и другие.
Например, отношение к ЛГБТ-сообществу, да, или к той же даже оппозиции, хотя, наверное, это не слишком удачный пример, но запреты по отношению к митингам оппозиционеров, они вызваны политическими интересами, но таким образом эти запреты, насколько я понимаю, формируют и отношения самих россиян более негативное к ним, правильно?
Я не уверен, кстати. Мне кажется, что россияне вообще на политическую жизнь смотрят в массе своей без интереса, к сожалению. То на оппозиционную, что на проправительственную, правую, левую, на любую. В принципе, мне кажется, что толерантность должна проявляться, это важно, по отношению к людям, а не к идеям. Кто-то может не любить взгляды, допустим, коммунистов, но это не повод запрещать им митинговать, скажем. И тоже относится к чему угодно. К людям, чьи религиозные взгляды нам могут быть неприятны. Но это не значит, что мы должны ограничивать их в их религиозной жизни. ГБТ я уж не говорю, совсем печально.
По поводу все-таки национализма, чем вы можете объяснить подъем националистических идей вот в последнее время?
Я бы так сказал, эти идеи у нас довольно популярны, даже не в последнее время, а в последних лет 10. Довольно отчетливые предрассудки такого рода разделяются больше, чем половиной наших сограждан. Но вот именно эмоции негативные в самом деле в последние 2 года заметно выросли. С чем это связано, это большой вопрос. Вряд ли что-то изменилось в окружающей среде такое существенное. То есть, когда люди, скажем, говорят, что вот понаехали мигранты, как у нас выражают, и в этом вся причина, оставляя в стороне какие-то моральные аспекты, понятно, что причина-то не в этом. Не то, чтобы так заметно прибавилось количество иностранцев, но существует какой-то постоянно такой тлеющий огонек вот этой интолерантности, и он постепенно разгорается, несмотря на какие-то, может, даже усилия его притушить.
А вы все-таки считаете, что у нас тушит этот огонек? Политики что-то делают для того, чтобы потушить?
Делают. Они, может, делают это не очень хорошо, в том смысле, что не всегда эти действия разумные, и тем более уж точно они не всегда достаточные, ну, в меру своего разумения, скажем так. И какая-то полицейская практика в этой области, мы видим, что ну, там явно или неявно, уж не знаю, федеральные власти ограничивают националистическую пропаганду в связи с выборами. Кроме Жириновского, которого обычно такая роль, никто, в общем, особо себе не позволяет сейчас на выборах. Хотя соблазн велик. Понятно, что эти предрассудки очень распространены, и сыграть на них вроде бы прибыльно, но тем не менее так не делают. Видимо, есть некое указание.
А вот вы упомянули о полицейской практике. Я видела не раз, и в том числе на вашем, на сайте аналитического центра «Сова», сообщение о том, что многие уголовные дела не возбуждают, или они не расследуются, они несправедливо расследуются.
Все это имеет место, безусловно. Если сравнить ее сейчас, скажем, 5 лет назад, то она стала гораздо лучше. Ощущение безнаказанности у людей, которые нападают на людей просто за то, что они там не так выглядит, все-таки ослабло. И мы это видим просто в том, что, скажем, количество откровенно российских убийств заметно сокращается в последние годы. Это некое полицейское достижение. Понятно, что этим невозможно ограничиться.
А можно ли вообще научить толерантности? Вот, например, с ноября в школах Центрального округа Москвы вводятся уроки толерантности. Они возымеют какое-то действие?
Насколько я знаю, что нет. Есть какие-то жизненные ситуации, которые вызывают у человека нетолерантные эмоции. Когда что-то резко меняется, то у него должен быть выход негативных эмоций. Отчасти это вот проецируется и в социальную сферу. Поскольку это действительно зависит от предрассудка, предрассудок-то может быть изменен.
С директором информационно-аналитического центра «Сова» Александром Верховским беседовала корреспондент «Радио Свободы» Динара Седикова. Считаете ли вы себя толерантным человеком? Этот вопрос мы сегодня задаем слушателям «Радио Свобода». Вы можете прислать нам смс-сообщение на номер +7 903 743 2801 или сообщение на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода». Работает также электронная почта mail@radio-svoboda.ru, а телефон прямого эфира, по которому можно звонить уже сейчас, 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. И до нас дозвонился Владимир из Москвы. Послушаем его ответ на наш вопрос. Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте. Все дело заключается в одной простой вещи, что есть толерантность и есть нетолерантность. Это нормально, потому что если есть то, то есть и это. Но кому мы должны быть толерантны? Путь истины, блага и добра един, но лежит он над бездной ненавистью, зла, лицемерия и лжи. К чему мы должны быть толерантны? К бездну ненависти, зла, лицемерия и лжи? Нет, мы к этому не должны быть толерантны. А к пути истины, блага и добра на этом пути мы должны быть толерантны. Железо может изготавливаться разными путями. Но важно, чтобы это было железо. Вот берем, допустим, проблему цыган. Это проблема цыган не только в России. Она и в Европе, она и во всех остальных странах. Почему? Потому что цыгане выходцы из Индии. В свое время их идея заключалась в том, что они должны кочевать, не работать и заниматься, скажем, предсказаниями. Но эта идея, она в данном случае уже не работает.
Спасибо, Владимир. Ваше мнение понятно. Послушаем также мнение Валерия из Московской области. Валерий, здравствуйте. Считаете ли вы себя толерантным человеком?
Здравствуйте. Себя я толерантным человеком не считаю. И вот почему. Значит, после революции, сталинский период, после сталинский и сегодняшний период, сегодняшней власти, у них у всех одна задача – скрыть от народа истинную историю. Поэтому почищаются архивы, уничтожаются архивы. А, значит, и сейчас вот в связи с тем, что интернет все шире входит, мы получаем все больше и больше информации. И чем больше мы получаем информации, тем больше у нас волосы дыбом становятся на голове из-за того, что же сделали с Россией. И все яснее и яснее вырисовывается картина, кто это сделал, понимаете? И отсюда вот антисемитизм будет только возрастать страшным делом. И будет у нас не то, что гитлеризм, но национал-социализм, мягкий фашизм ожидает Россию где-то лет через 10.
Ваше мнение понятно. Я напомню, что вопрос, который мы сегодня задаем слушателям «Радио Свобода», считаете ли вы себя толерантным человеком? Ответить на этот вопрос можно также на сайте «Радио Свобода» в интернете www.svobodanews.ru в рубрике «Вопрос дня». Я зачитаю несколько сообщений с нашего сайта. Разумеется, считаю, пишет наш радиослушатель по имени Яков, подчеркиваю, что считает себя интернационалистом. Другое мнение с нашего сайта. Все-таки толерантность в России еще существует только на словах. Скорее всего, я консерватор, хотя и не против толерантности. Другое мнение. Считаете ли вы себя толерантным человеком? Больше да, нежели нет. Пора менять местами. Итак, послушаем мнение Николая из Брянской области. Здравствуйте, Николай.
Всем доброе утро. Не знаю, насколько толерантен я, но ответьте мне, пожалуйста, толерантно ли не допускать до эфира неугодных радиослушателей? Это что, демократия по-американски?
Послушаем также мнение Ольги из Московской области. Здравствуйте, Ольга. Считаете ли вы себя толерантным человеком?
Доброе утро. Каждая религия основана на принципе «относись к людям так, как ты хочешь, чтобы относились к тебе». И я стараюсь следовать этому принципу в своей жизни. Спасибо.
Спасибо за мнение. Я хочу также зачитать несколько сообщений, которые пришли нам на пейджер и по СМС. «Во времена СССР я полагал себя толерантным. В теперешнем московском бедламе оставаться терпимым весьма трудно», считает Виталий из Москвы. Еще одно мнение. «Да, считаю, но гораздо важнее, считают ли меня таковым окружающие», пишет Федор. «Не считаю, сожалею об этом. Я против всех и вся», пишет Вячеслав из Нижнего Тагила. И еще одно сообщение, которое нам пришло. «Да, и даже много больше, если молча мирюсь с гибелью родной страны», пишет наш радиослушатель из города Сызрань. Считаете ли вы себя толерантным человеком? Я зачитаю еще несколько сообщений с сайта Радио Свобода, свободанews.ру. Пишет Дмитрий Хоботов из Екатеринбурга. «Да, считаю, но не на 100, а на 95%. Среди моей родни множество интернациональных браков. Сам вырос в разношерстной среде. Много друзей дагестанцев, украинцев, татар. Здесь я абсолютно толерантен. С другой стороны, признаю, что есть национальный уклад, и он не всегда легко вписывается в любое ложе. Каждая диаспора имеет свои особенности и не всегда лучшие, и это следует учитывать. Например, осуждение уже, обсужденное забивание баранов недопустимо в нашей стране, в нашей среде. Прошу прощения, я эту нетерпимость поддерживаю, имеется в виду ритуал на Курбан-Байрам. Меня также возмущает неоправданное финансирование Кавказа». Итак, считаете ли вы себя толерантным человеком? Мы вернемся к этому вопросу в следующем часе нашего эфира.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В эфире новости экономики. С ними вас познакомит обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский.
Доходы федерального бюджета России в октябре, по предварительным оценкам Министерства финансов, превысили расходы на сумму, равную 5,3% ВВП. В сентябре профицит бюджета России составил 5,9% ВВП. Общий объем экономики России по предварительным оценкам увеличился в третьем квартале на 4,8% к уровню июля-сентября прошлого года, сообщила Федеральная служба статистики. Рост ВВП России во втором квартале составил в годовом выражении 3,4%, а в первом квартале 4,1%. Объем частных вкладов в российских банках, как рублевых, так и валютных, в течение октября сократился на 0,4%, а вкладов компаний и предприятий на 1,8%, сообщил Центральный банк. С начала этого года сокращение объема вкладов отмечалось в России лишь однажды, в феврале, на 0,9%. В России в этом году 43% всех новых легковых автомобилей будет продано в кредит, прогнозирует международная аудиторская и консалтинговая компания PricewaterhouseCoopers. В 2010 году, по экспертным оценкам, в стране каждый третий новый легковой автомобиль был куплен в кредит, в 2009 году – каждый четвертый, тогда как в 2008 году – каждый второй. Общий объем экономики 27 стран Европейского Союза в течение третьего квартала увеличился на 0,2%, как и во втором квартале, а к уровню июля-сентября прошлого года – на 1,4%. Такие предварительные оценки представило агентство Евростат. В Германии, крупнейшей экономике Европы, рост в течение третьего квартала составил 0,5%, как и в Великобритании, а во Франции – 0,4%. 3,5%. Уровень безработицы в 34 наиболее индустриально развитых странах мира в сентябре составил в среднем 8,2%, как и в августе, сообщила Организация экономического сотрудничества и развития, объединяющая эти страны. По ее данным, наиболее высокая безработица была отмечена в Испании 22,6% общей численности экономически активного населения и Ирландии 14,2%, а минимальная в Южной Корее 3,2% и Австрии 3,9%.
В новостях экономики рассказал обозреватель Радио Свобода Сергей Сининский. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве убит чеченский поэт Руслан Ахтаханов. В Баренцевом море во время шторма выбросило на мель теплоход-рефрижератор «Берег Надежды». На борту 29 человек. Сирия не примет участие в заседании министров иностранных дел стран Лиги арабских государств, которое пройдет сегодня в Марокко. В пригороде столицы Сирии Дамаска группа военных, перешедших на сторону оппозиции, в ночь на среду атаковала комплекс зданий разведки военно-воздушных сил страны. Несколько российских правозащитников пообещали добиться полноценного расследования смерти юриста фонда «Hermitage Capital» Сергея Магнитского. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о роспуске Нижней палаты парламента. Следующая новостная сводка на волнах Радио Свобода через четверть часа. Официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 30 рублей 66 копеек, евро 41 рубль 68 копеек.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас настало время узнать, о чем пишут свежие российские газеты. Их сегодня читает моя коллега Мария Страйкова. Мария, доброе утро.
Доброе утро. Одна из центральных тем. Владимир Чуров, глава Центризбиркома, пожаловался в Генеральную прокуратуру и в МИД на наблюдателей ПАСЭ, которые раскритиковали ход избирательной кампании еще до официального подведения итогов выборов. Это может стать поводом для отказа миссии в аккредитации, пишет сегодня газета «Ведомости». По информации «Коммерсанта», поводом для демарша могла стать жалоба «Единой России». Центризбирком недоволен критикой российских выборов со стороны господина Тини Кокса и члена комиссии ПАСЭ Мариетты де Пурбе-Лундин. Возможно, единороссам не понравилось, что на недавней пресс-конференции в Москве по итогам предварительной работы Тини Кокса и его коллег по наблюдению за подготовкой к выборам в Госдуму, они, в частности, подвергли критике совпадения картинки на агитационных плакатах «Единой России» и Центризбиркома. «Так быть не должно», — сказала член делегации де Пурбе-Лундин. Источник газеты в ЦИКе напомнил, что в законе о выборах депутатов Госдумы есть статья, запрещающая наблюдателям излагать свое мнение о законодательстве и ходе избирательной кампании до окончания голосования. Комментаторы в Центральной избирательной комиссии «Единой России» не исключают, что наблюдатели ПАСЭ могут быть лишены аккредитации на предстоящих выборах. Теперь еще одна тема, которую сегодня газеты не могли обойти, это вчерашний допрос мэра, бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова в Следственном департаменте МВД. Показания экс-мэра Москвы в МВД сочли общими фразами, пишет газета «Коммерсант». Вчера бывший мэр Москвы Юрий Лужков был допрошен в Следственном департаменте МВД в качестве свидетеля по делу о хищении в 2010 году более 12 миллиардов бюджетных рублей из Банка Москвы. Допрос продолжался около 5 часов, по сценарию которому оказалась не готова защита Лужкова, настаивавшая, что в действиях как самого градоначальника, так и его супруги Елены Батуриной не было состава преступления. Следственный комитет Лужков покинул с повесткой для своей супруги. Следствие рассчитывает допросить ее, а также проверить общие фразы, которыми отвечал на вопросы экс-мэр.
Я хочу обратить внимание наших радиослушателей на то, что большой репортаж с комментариями юристов и политологов о допросе Юрия Лужкова вы можете прочитать на сайте Радио Свобода в интернете по адресу www.svobodanews.ru. Мария, продолжайте.
Ведомости сегодня пишут о том, что парламент Украины накануне отклонил законопроект, позволявший освободить Юлию Тимошенко из тюрьмы. Публикация называется «Тимошенко не отпустит». Парламент Украины не поддержал декриминализацию статьи 365 Уголовного кодекса, по которой 11 октября к 7 годам заключения была приговорена экс-премьер Юлия Тимошенко. В «Независимой» на первой полосе статья называется «После выборов жизни нет». В ближайшую пятницу Госдума утвердит во втором чтении бюджет страны на 2012-2014 годы. Этот документ предусматривает сокращение расходов на образование, здравоохранение, культуру и ЖКХ примерно в полтора раза по доле суммарных госрасходов. Одновременно также примерно в полтора раза вырастут расходы на безопасность, правоохранительную деятельность и оборону. Такой анализ бюджета представили вчера экономисты на круглом столе под символическим названием «Есть ли жизнь после выборов?». Эксперты назвали проект государственного бюджета военно-охранительным. И пусть граждан не смущает формальный рост расходов на социальную политику, по большей части это дотации глубоко дефицитному пенсионному фонду, сказал директор стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев. Напомню, это независимая газета, статья называется «После выборов жизни нет». Вернемся к политике. «Коммерсант» сегодня пишет, что коммунисты попытались захватить почту. Почта России вчера пожаловалась генеральному прокурору Юрию Чайку на членов КПРФ, обыскавших в воскресенье в Самаре почтовый автомобиль. Задержавшие автомобиль люди предъявили документы депутатов КПРФ, утверждает генеральный директор Почты России Александр Киселев. По его словам, напавшие заявили, что в машине перевозятся агитационные материалы, порочащие их партию. Киселев потребовал от Геннадия Зюганова принести официальные извинения. В КПРФ утверждают, что нападения на почтовую машину не было. Еще о предвыборных скандалах. Гимназисту пригрозили судьбой Ильича. Это уже статья в «Независимой газете». Матвей Цивенюк выложил в сети видео своего спора с директором школы о незаконности агитации за партию власти. Вчера в центре очередного предвыборного скандала оказался красноярский гимназист, вступивший в конфликт с администрацией школы из-за агитационных плакатов. Герой другого сюжета – актер из Петербурга, отказавшийся агитировать за партию власти. На этом фоне появилась новость. Наши намерены собрать в день выборов в Москве тысячи активистов. По мнению экспертов, форум пройдет преимущественно на избирательных участках, по которым будут колесить нашисты, голосуя за «Единую Россию». Это, напомню, была «Независимая газета». Московские новости продолжают тему бюджета. В 2012 году бюджетных средств на дорогостоящие операции опять не хватит. Летний кризис с квотами на сложные операции, финансовый лимит которых был исчерпан еще в середине года, может повториться и в будущем году. Аудиторы Счетной палаты считают, что планируемые объемы бюджетного финансирования не позволяют обеспечить удовлетворение реальной потребности граждан высокотехнологичной медицинской помощи в различных субъектах России. Это говорится в обнародованной вчера аналитической записке Счетной палаты. Еще одна тема. Газета «Известия» сегодня пишет. В полиции требуются грузины и таджики. Это заголовок на первой полосе. Для борьбы с экстремизмом и этнической преступностью МВД собирается набрать в ряды полицейских представителей разных национальностей. В первую очередь, такими кадрами укрепят участковых подразделения по борьбе с организованной и экономической преступностью. Однако эксперты опасаются, что вместо борьбы с криминалом этнические подразделения будут служить в интересах своего землячества. С такой инициативой, пишет «Известия», то есть нанять на оперативную службу людей разных национальностей, выступил глава подмосковной полиции Николай Головкин.
Спасибо, Мария. Свежие российские газеты сегодня читает моя коллега Мария Стройкова. А в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» репортаж из Екатеринбурга. Там после продолжительной болезни скончался известный правозащитник Александр Левчак. Ему было 66 лет. О нем и его судьбе рассказывает Екатерина Петрова.
Александр Левчак был одним из известнейших правозащитников Свердловской области. Когда-то он работал в Институте программных систем при Академии наук, но вступился в суде за коллегу и был вынужден уволиться. С тех пор и до самой смерти Левчак защищал права заключенных и боролся против милицейского произвола. В последнем интервью данному обществу «Судяжник» Александр Левчак сказал, что судебную систему в России необходимо реформировать.
Когда я столкнулся с судами, когда я столкнулся с большим начальством, когда я понял, что что там не пробиться, я понял, что нужно ломать систему. Трагедия вот этой нашей жизни заключается в том, что вот эта вся демократия, она как тарелочка с неба, как дар небес вот упала. В отличие, например, от Польши какой-нибудь или Чехословакии, где люди боролись, было какое-то подполье, была какая-то организация. Вот. А тут всякая шушера, значит, вылезли. И вот мы демократы. И вся эта демократическая риторика обернулась жульничеством. Вот. И все видят, что это все, значит, сплошное надувательство. Поэтому и вот разочарование народа, так я объясняю, вот, неудачу нашей вот нынешней было.
Правозащитную деятельность Александра Левчака отличала четкая и глубокая проработанность. Об этом говорит глава Межрегионального центра по правам человека Владимир Шаклеин. Левчак выиграл не одно дело по нарушениям в милиции.
Всегда поражался его глубокой проработкой вопросов, связанных с нарушениями законности, нарушениями прав человека в органах милиции. Это действительно были глубокие расследования, причем исключительно точные. Органы милиции, я не помню случая, чтобы они могли к нему бы придраться и привлечь его там за клевету или еще что-то. То есть это все было основано на документах, принимались решения, в том числе было несколько судебных процессов, связанных с осуждением должностных лиц, органов милиции, и в частности милиционеров, которые были замешаны в нарушении прав и избиении граждан.
Александр Левчак был и неудобным человеком. У него произошло несколько конфликтов с екатеринбургским обществом «Мемориал». Правозащитников Левчак обвинял в грантоедстве и также критиковал работу аппарата уполномоченного по правам человека в Свердловской области. Омбудсмен Татьяна Мерзлякова отмечает, что с Левчаком было сложно, однако он внес свой важный вклад в правозащитную деятельность.
Лучшая память об Александре Борисовиче – это то, что мы все-таки будем продолжать бороться со всеми недозволенными методами проведения следствия, методами насилия, агрессии, которые, к сожалению, присутствуют еще в практике милицейской. И нам бы очень хотелось, если и говорить о том, что сделано Левчаком, это его непримиримая позиция по отношению к насилию. И он задолго до появления в России видеонаблюдения в камерах изоляторов временного содержания требовал, чтобы они появились. У нас в области они во многих территориях нашей области появились значительно раньше, чем на то вышел приказ министра МВД. Сейчас-то это требование просто.
Похороны Александра Левчака пройдут 17 ноября. В этот же день состоится прощание в траурном зале 7-й горбольницы Екатеринбурга. Екатерина Петрова для Радио Свобода, Екатеринбург.
Программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей в 9 часов 7 минут. И в следующем часе нашего эфира вас ждут следующие темы. В Берлине открылась выставка, посвященная юристу фонда «Hermitage Capital» Сергею Магнитскому. Танцоры Наталья Осипова и Иван Васильев покинули труппу Большого театра. И мы вернемся к центральной теме нашего эфира – Международному дню терпимости. Продолжим принимать ваши звонки и сообщения с ответом на вопрос, считаете ли вы себя толерантным человеком. Программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Почему Путин сказал Березовскому: концерт окончен?
Комментарии экспертов.
Политолог Дасым Саптаев об открытии памятника Нурсултану Назарбаеву.
В блогах Свободы.
Журналист Юрий Тимофеев о медицинской политологии.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5925, 7425, 9430 и 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.